Поднявшись по лестнице на третий этаж, они пошли по длинному коридору, где кучками толпились какие-то люди и о чем-то возбужденно разговаривали. Некоторые из них приветствовали Ларису Витальевну, интересовались ее успехами, обменивались с ней добрыми пожеланиями. Мысль о том, что у нее такая известная провожатая, польстила Анне Сергеевне, и она уже смелее последовала за Воронковой, которая, дойдя до кабинета под номером 35, гордо и претенциозно именуемого офисом, без стука открыла дверь и кивком предложила Анне Сергеевне последовать за ней. «Кто эти люди?» – входя в кабинет, спросила Анна Сергеевна у Ларисы Витальевны. «Это претенденты на место в компании, так называемые новобранцы», – с улыбкой ответила Воронкова. «И вы всех знаете?» – удивилась пожилая женщина. «Только некоторых», – ответила та. «Внутри офиса было тоже полно празднично одетого народу. Все шумели, о чем-то разом говорили. Пожилая женщина остановилась в дверях, нерешительно оглядывая присутствовавших. Все это напоминало ей эпизод из телевизионного фильма, где герой попал в букмекер контору в тот момент, когда все торопились сделать ставки. «Откуда здесь столько новобранцев?» – недоумевала Анна Сергеевна. «Может быть, я напрасно пришла? Если здесь такая большая конкуренция, то меня, конечно же, не примут». Тут толпа перед Анной Сергеевной немного поредела, и она увидела у большого окна три письменных стола, за которыми деловито вели беседу представители компании с посетителями. Именно к такому столу и пригласила ее жестом Лариса Витальевна. «Познакомьтесь, это моя наставница Наталья Ильинична Кириченко», представила Воронкова, сидевшую за столом, полную пожилую женщину, одетую во что-то изысканно серое, весь вид которой можно было назвать одним словом – «респект». «А это Анна Сергеевна Бережная, которая мечтает работать в нашей компании». «Уважаемые господа, прошу соблюдать тишину, вы мешаете работать», громогласно объявила Наталья Ильинична, и все уважительно притихли, переводя разговор на громкий шепот. «Добрый день», открыв улыбкой безупречно протезированные зубы, обратилась Кириченко к Анне Сергеевне. «Присаживайтесь, пожалуйста», указала она кивком головы на стоявший у ее стола, повидавший виды деревянный стул с синей клетчатой обивкой. Не смея открыть в ответной улыбке свой изъеденный кариесом рот, Анна Сергеевна робко присела на краешек стула, не сводя взгляда с красивейшей броши, украшавшей грудь Натальи Ильиничны. Брошь словно завораживала ее. Она была похожа на огромный цветок, собранный из тончайшего металла и драгоценных камней, которые переливались всеми цветами радуги. «А мой Коля так и не купил мне такую брошь», — мелькнула у нее в голове. «Я вижу, вам понравилась моя брошь», — с улыбкой заметила Наталья Ильинична. «Уверяю вас, если вы будете хорошо работать, у вас будут украшения и не хуже». «Простите, я забылась», — опомнившись, виновато потупила взгляд Анна Сергеевна. Но мысль о том, что она сможет когда-нибудь купить себе такую брошь, подбодрила ее. «Ну что ж, давайте познакомимся поближе», — сказала наставница. «Для начала вам будет необходимо заполнить вот эту анкету». Анна Сергеевна с готовностью взяла анкету и предложенную ей ручку, но ее вежливо попросили заняться этим делом в коридоре, чтобы не тормозить других очередников, пришедших тоже на собеседование. «Но мне сперва хотелось бы узнать, какую работу вы мне предлагаете и сколько я буду получать», — попыталась вставить слово Анна Сергеевна. «Вы обязательно обо всем узнаете», — успокоила ее улыбчивая Наталья Ильинична. «Но давайте все по порядку. Сначала заполните анкету, а потом все остальное». Тут к столу Натальи Ильиничны подошли другие посетители, и она с радушием хозяйки принялась беседовать с ними. Выйдя в коридор, Анна Сергеевна, примостившись у лестничных перил, нацепила на нос очки и принялась заполнять анкету, в которой выясняли ее возраст, профессию, социальное и семейное положение. Но когда она дошла до вопросов о паспортных данных и домашнем адресе, тень сомнения царапнула коготком недоверия по ее сердцу. И она стушевалась, не зная, что делать, отвечать или нет. Недоверчивость, подозрительная ко всему старости, кричала ей, что отвечать на этот вопрос не нужно. Не зря ведь в теперешние времена жестокого жульничества и мошенничества телевизионные экраны и страницы газет призывали к бдительности пенсионеров. Однако природная учтивость и стеснительность мешали ей высказать свои опасения открыто, дабы не обидеть своей подозрительностью своих работодателей и не поставить тем самым крест на своем будущем. «Зачем им понадобились мои паспортные данные и мой домашний адрес?» — насторожилась она. «А вдруг это никакая не корпорация, а какая-то афера? А вдруг они отнимут у меня квартиру?» От этой мысли Анне Сергеевне сделалось дурно. На ее лице выступили крупные капли пота. «Нет, надо срочно с кем-то посоветоваться», — решила она и, сунув в сумку анкету, поспешила покинуть здание офиса. Придя домой, она снова принялась изучать анкету. Она вертела ее во все стороны, вычитывала все пункты под лупой, но ничего подозрительного не нашла, кроме вопросов о месте проживания и паспортных данных. «Ну что, Коленька, ты мне посоветуешь?» Не решаясь на себя принять решение этого вопроса, посмотрела Анна Сергеевна на портрет своего мужа. «Ой, боюсь я, что тут что-то нечисто». Но вдруг ее прервал телефонный звонок. «Алло, кто это?» — робко спросила она в трубку. «Анна Сергеевна?» — услыхала она голос Воронковой. «Ну что же вы ушли, ничего не сказали? А мы вас искали, думали, вам плохо стало». «Да, мне стало плохо», — запинаясь, ответила Анна Сергеевна. «Вас что-то смутило?» — поинтересовалась Лариса Витальевна, слыша в ее голосе замешательство. «Понимаете, я забыла дома паспорт», — слукавила Анна Сергеевна. «О, это не страшно. Вы можете заполнить анкету дома и принести ее завтра в офис». Распрощавшись с Ларисой Витальевной, Анна Сергеевна снова пребывала в раздумье. «Ну что ты об этом думаешь, Коленька?» — обратилась она к фотографии мужа. «Может, это на самом деле какие-то сектанты, и они только создают видимость успешной компании? Вообще-то не похоже. Недаром же у меня сложилось позитивное мнение об их офисе и о людях. А своей интуиции, ты знаешь, я могу доверять. Конечно, шансов у меня получить у них работу мало, но почему бы не попробовать, чтобы хоть чем-то занять свой досуг? Ну что, ты одобряешь?» Однако портрет мужа ответить ей не мог, поэтому Анне Сергеевне пришлось принять само решение. Посомневавшись еще пару часов, она все же заполнила анкету и тут услышала снова телефонный звонок. «Ну что, Анна Сергеевна?» — зазвенел в телефонной трубке приподнятый нарочитым энтузиазмом голос Ларисы Витальевны. «Вы заполнили уже анкету?» «Заполнила», — ответила та. «И как вам понравился наш офис?» «Офис-то мне понравился», — сказала Анна Сергеевна, удивленная ее назойливостью. «Но я все-таки хотела бы узнать, что за работу вы мне предлагаете. А вдруг я с нею не справлюсь?» «Да вы не беспокойтесь по поводу работы», — принялась успокаивать ее Лариса Витальевна. «Приходите завтра к 3 и приносите анкету, и там обо всем узнаете». «Что-то не юлят», — в очередной раз, не получив прямого ответа на свой вопрос, решила Анна Сергеевна, но любопытство и на этот раз взяло верх над ее подозрительностью. На следующий день в назначенный час она была в офисе, где ее уже поджидала неугомонная Лариса Витальевна, беседовавшая за столом с Натальей Ильиничной. «Ну что, заполнили анкету?» — спросила после приветствия Наталья Ильинична. «Заполнила», — протянула ей листок Анна Сергеевна, решив первым делом выяснить волновавший ее вопрос. «Но скажите, какую работу вы мне можете предложить и сколько я буду за нее получать?» «Рабочий день у нас ненормированный, как и заработная плата», — успокоила ее и одновременно озадачила Наталья Ильинична. «Как вы уже знаете, мы являемся представителями всемирно известной компании «Дижи», которая занимается производством и распространением БАДов». «Простите, а что такое БАДы?» – спросила Анна Сергеевна, неоднократно уже слышавшая это слово. «БАД – это аббревиатура». И переводится она как «биологически активные добавки». Наши добавки разработаны на основе тысячелетнего опыта китайской народной медицины. Вы, конечно же, слыхали, какую роль играют микроэлементы для здоровья человека. Так вот, БАДы представляют собой набор этих микроэлементов в различных сочетаниях, изготовленные не химическим путем, а за счет переработки экологически чистых продуктов с применением современнейших технологий. Поэтому они абсолютно безопасны и безвредны. «Вот я вам приведу пример», — продолжала Наталья Ильинична. «Вы знаете, что недостаток в организме взрослого человека такого микроэлемента, как йод, приводит к базедовой болезни, то есть к гиперфункции щитовидной железы. А такой препарат, как тинулин, выпускаемый нашей фирмой, поставляет организму йод и восстанавливает работу этой железы. Вот видите эти маленькие таблеточки?» Наталья Ильинична сняла с полки пузырек с китайскими иероглифами и, открыв его, высыпала себе на ладонь крохотные темные темно-серые таблетки совершенно несъедобного вида. «Этот препарат сделан из морских водорослей», продолжала просвещать Анну Сергеевну всезнающая наставница. «Эти водоросли на протяжении тысячелетий являлись тайным сокровищем медицины китайцев, которые называли их эликсиром жизни. Эти таблетки, хотя стоят очень дорого, но пользуются большим спросом у наших покупателей. Я и сама постоянно пользуюсь ими уже на протяжении 2 лет. При помощи одной такой маленькой таблеточки я могу не есть целый день и чувствовать себя превосходно». «А сколько же стоит эта добавка?» – поинтересовалась Анна Сергеевна. «1200 рублей за такой вот пузырек».
1200? —
округлила глаза Анна Сергеевна. «Но заметьте, что в этом пузырьке 100 таких таблеток!» — поспешила ее успокоить Наталья Ильинична. «И в переводе на одну таблетку, в сравнении с нашими российскими лекарствами, это совсем недорого. Вот скажите, разве дорого вам на свое здоровье потратить в день 12 рублей?»
12?
Чувствуя подвох, переспросила Анна Сергеевна. «Нет, не жалко. Но есть у вас что-то подешевле?»
«Конечно, есть», — успокоила ее Наталья Ильинична.
«Я вам привела пример одного из дорогих препаратов. Обратите внимание на эту витрину», — указала она рукой на огромный стеллаж, заполненный всяческими пузырьками. «Здесь выставлен весь наш ассортимент. Чтобы у вас не возникло сомнений в пользе наших препаратов, могу вас заверить, каждый из нас лично принимает их. А на этом плакате вы можете увидеть старейших членов нашей компании. Посмотрите, как прекрасно они выглядят. К слову, на сегодняшний момент компания Дижи имеет представительство в более чем 200 странах мира». Анна Сергеевна, озадаченная всем услышанным, перевела свой рассеянный взгляд с плаката на витрину и снова на лица преуспевающих представителей именитой компании, запечатленных на плакате, все еще не понимая, какое отношение все это имело к обещанной ей работе. «Это все хорошо, но какую работу вы мне предложите?» – спросила она, глядя в упор на Наталью Ильиничну. «Вы будете работать, как и все мы, дистрибьютором», – ответила та.
«Как?» – не поняла Анна Сергеевна. «Дистрибьютор
– это агент по продажам», – разъяснила ей Лариса Витальевна.
«Агент по продажам – это в переводе на человеческий язык продавец», – уточнила Анна Сергеевна и, получив молчаливое подтверждение своей догадки, разочарованно протянула.
«Но я никогда не занималась торговлей». «Не переживайте, в нашей компании немного профессиональных продавцов. В основном это люди разных профессий, желающие опробовать свои силы в бизнесе. Ведь преуспевание в нашей компании зависит полностью от них самих и от умения находить общий язык с людьми».
«Вы хотите сказать, что у вас преуспевают люди, умеющие продавать?»
«Можете назвать это так», — согласилась Наталья Ильинична. «И могу вас заверить, что многие люди открывают для себя в этой области второе дыхание. Они не только восстанавливают свое здоровье, но и находят новый круг общения, новый уровень благосостояния и реализации своих скрытых потенциалов. Прежде всего, людей привлекает то, что в нашей компании ненормированный рабочий день. Задача каждого – пропагандировать продукцию нашей фирмы среди друзей, родственников и знакомых, выходя на более широкий уровень привлечения потенциальных покупателей. Но начинать надо с того, чтобы на себе лично опробовать благотворное влияние наших добавок. У вас есть возможность пройти компьютерную диагностику у нашего эксперта, который составит лично для вас схему восстановления вашего здоровья при помощи препаратов нашей фирмы. Причем для работников нашей компании существует система возрастающих скидок для приобретения этих препаратов. К примеру, после того, как вы получите первую степень, скидка составит 10%, вторую – 20% и так далее.
«Но скажите, что же нужно сделать, чтобы получить эти степени?» – спросила Анна Сергеевна, про себя удивляясь тому, как может такая женщина столько информации удерживать в своей голове.
«Прежде всего, вам необходимо вступить в нашу компанию, а для этого нужно подписать контракт, заплатив взнос в 300 рублей». В дальнейшем схема такая. Если вы приобретете продукцию нашей фирмы за $300 США, вы подниметесь на первую ступень. Если вы приобретете продукцию на $1000, то подниметесь на вторую и так далее до золотого тигра, самой высшей ступени, которая обеспечит вам пожизненную пенсию в размере $15000 в месяц и подарки от компании, автомобиль, яхту, личный самолет и, наконец, виллу в любой стране мира.
От полученной информации в голове у Анны Сергеевны была невообразимая каша, но последние слова нарисовали в ее воображении сказочный мираж. И вопрос о 300 рублях, необходимых для вступления в такую прекрасную компанию, показался ей столь мелочным, что она тут же согласилась на подписание контракта, тем более, что у нее были при себе небольшие деньги, которые она взяла для коммунальных платежей. «Но скажите, когда же я начну работать?» — спросила нетерпеливая женщина, получив на руки второй экземпляр своего контракта. «Погодите, сперва вы обязаны пройти компьютерную диагностику», — сообщила ей Наталья Ильинична. «Это обязательное требование для всех, ведь в нашей компании нужны здоровые и полноценные работники». «А вдруг окажется, что я чем-то больна?» — испугалась Анна Сергеевна. «Не волнуйтесь, мы вас подлечим», — пообещала ей Наталья Ильинична. «Вы еще до 100 лет проживете». Получив такое щедрое обещание прожить 100 лет, домой в этот день Анна Сергеевна возвращалась в приподнятом настроении. Весь мир ей снова улыбался, как в далекой и забытой юности, и недосягаемый горизонт благодаря оптическому обману радужных надежд казался гораздо ближе, чем обычно, а точнее он был от нее на расстоянии вытянутой руки. Подписанный контракт лежал в ее сумке, грел ей сердце. Он был словно билетом на поезд, который должен был увести ее в счастливое будущее, где были виллы, яхты, самолеты и пожизненная пенсия размером в 15 тысяч долларов. «Неплохую я сделку совершила», — думала она. «Всего за 300 рублей подписала такой замечательный контракт. Коленька бы это одобрил». Дома она не преминула похвастаться портрету Коленьки своим контрактом, и впервые за много лет она счастливая легла спать. Ее ночь была также полна прекраснейших сновидений и грез на миллион долларов, оплаченных всего лишь 300 рублями. На следующий день у Анны Сергеевны была запланирована компьютерная диагностика, которая должна была открыть ей, какие болезни накопил ее организм за прожитые ею годы.